В это время ко мне на душепопечение стали обращаться люди, из рассказов которых я узнала о многих скандальных историях, связанных с квази-забанту. Они просили совета и искали помощи. По этой причине я обратилась с некоторыми вопросами к главным руководителям, о чем впоследствии горько пожалела, пережив реакцию, которой никак не ожидала. К этому времени я была уже у них под подозрением. Все чаще передо мной вставал вопрос, как поступить, в угоду человекам или как этому учит Слово Божие. Многое из происходящего я больше не могла согласовывать со своей совестью. Когда в октябре 1999 года состоялась наша очередная миссионерская поездка с Эрла Штегеном в США, я понимала, что она будет для меня последней. В конце этого путешествия я тяжело заболела и не могла больше участвовать в служениях, чему была очень рада. Возвратившись назад в Германию, я позвонила Эрла Штегену в Южную Африку и сказала, что по состоянию здоровья должна на время оставить свое служение. Мои телесные и душевные силы были подорваны. Я чувствовала себя в буквальном смысле разваленной. День и ночь душа моя взывала к Господу о ясности. Я стояла перед выбором – продолжать свое служение, оставаясь квази-забанту и идя на компромисс со своей совестью, или расстаться с этим движением, потеряв все, что через него приобрела – сотни друзей, их любовь и признание, известность и, возможно, даже мое служение. Многие месяцы продолжалась эта внутренняя борьба. Воспоминания о пережитых благословениях, о многом, что мне открылось и что я получила через квази-забанту, чудесные часы и дни, проведенные когда-то вместе, все, что меня бесспорно духовно обогатило, перемежалось с печалью, болью, сомнениями и многочисленными разочарованиями в людях, которые были для меня образцом для подражания и, как мне тогда казалось, примером бескорыстного служения Господу. Было такое чувство, что почва уходит из-под ног, не на чем стоять и не за что ухватиться. Неужели все пережитое за прошедшие 17 лет было заблуждение? Неужели то, что написано в книгах о пробуждении, не отражает действительности? Да, но ведь я ничего в них не придумала. Они содержат только то, о чем рассказывал Эрл Штеген. Я ведь была только его русским языком. Ведь не может же быть такого, что он лгал или явно преувеличивал. А если да, тогда я передала это дальше своему народу, всем русскоговорящим, многим тысячам, а может и миллионам душ, рассеянным по всему земному шару. Но я же так боялась дать другим что-то такое, что не являлось истиной и нанесет урон тем, за которых умер Христос. Господи, чем все это было? Делом Твоим и истиной? Или самообманом, подделкой под пробуждение, чем-то, в чем нет и не было Твоего Духа? Тогда все сделанное напрасно и является соломой, домом, построенным на песке, делом, которое сгорит и которое не имеет ценности в свете вечности. Только как понять голос, прозвучавший ко мне на квази-забанту и повелевший донести эту проповедь до России? Как объяснить то, что я лично пережила в момент соприкосновения с вечностью? Каким образом все это сопоставить? Что принимать? Что отвергать? Как продолжать дальше жить и что вообще теперь делать? Смогу ли я после всего пережитого кому-нибудь еще верить? Меня буквально гнуло к земле горькое чувство, что являюсь обманутой и сама того не желая, обманувшей других. Мысли об этом приводили в такое отчаяние, что хотелось как мышке забиться в норку, чтобы никого не видеть, ни о чем не говорить, ничего больше не знать и не слышать. Сколько слез было выплакано в те долгие бессонные ночи. Сколько духовных и физических сил, а также мучительной борьбы мне это стоило, знает только Бог. Я понимала, что истязаю себя, но не было сил остановиться и взять себя в руки. Это походило на духовное самоубийство, но мне тогда действительно хотелось умереть. Подобно ученикам, взывающим к Иисусу в лодке: «Наставник, наставник, погибаем!» Я взывала в буре моей души: «Господи, если ты не поможешь, я погибну!» И тоже не слышала ответа, хотя, возможно, он и звучал, но грохот смятения заглушал его, и он не доходил до моего духовного слуха. Однажды, в момент короткого просветления, когда духовно истерзанно я уже ни на что не надеялась и ничего не ждала, знакомый спокойный голос отчетливо прозвучал в моем сердце, задав простой вопрос: «Людмила, есть ли на земле что-то вечное?» «Нет», почти не думая и, как всегда, потрясенная неожиданностью, ответила я: «На земле все проходящее». «Тогда о чем ты плачешь и почему терзаешься? Разве можно строить на том, что временно и рано или поздно закончится?» «Господь, но я же верила, что это пробуждение, истина, и потому несла весть о нем другим». «А разве не было в истории христианства истинных духовных пробуждений? Но где они? Разве не было первым пробуждением первоапостольская церковь? Где она теперь?» «Ее нет. Однако она дала начало христианству последующих веков. Так почему ты плачешь о том, что не вечно, и рано или поздно все равно пройдет?» Слезы в мгновение ока высохли у меня на глазах, и неземной мир пролился в изболевшее сердце. Действительно, что я плачу? К чему стараюсь постичь умом то, что откроется, возможно, только в вечности? Сколько раз в истории народа Божьего Бог совершал что-то, что было непонятно людям? На страницах Священного Писания оставлены примеры, которые до сих пор остаются недосягаемы человеческому пониманию. Господь суверенен. Он делает, что хочет, когда хочет и как хочет, не отдавая в этом отчета, не объясняя и не оправдываясь. Наш разум слишком мал, узок и ограничен, чтобы понять Творца необъятного. Быть может, только вечность откроет то, что на земле для нас было непостижимым и недосягаемым. После этого мне оставалось только одно – просить Господа открыть Его волю и исполнить ее, чего бы это мне ни стоило. Я стала молиться, прося, чтобы Он показал, чем в настоящий момент в Его глазах является Квасизабанту и нужно ли мне там оставаться. Прошло немного времени, и в ответ на эту просьбу в течение нескольких дней я увидела три сна, в которых Квасизабанту предстала передо мной в трех образах. Первое. В виде мощного мутного потока, в котором на моих глазах утонуло много людей. Второе. В виде большого многоэтажного дома, давшего опасные трещины, который шатался, готовый упасть, погребая под своими руинами живущих в нем жителей, к числу которых относилась и я. В этом сне с неба прозвучали слова: «Беги отсюда! Беги немедля! Спасайся на гору!» Выбегая вместе с мужем из этого дома, я кричала людям, чтобы и они спасались, но лишь единицы последовали за нами. Третье. В третьем сне мне предстала тюрьма, окруженная высокой стеной с колючей проволокой. Удивительно то, что для находившихся в ней она казалась прекрасным домом отдыха, утопающим в цветах и зелени, которые скрывали от их взора тюремную стену. Эту стену и самую тюрьму видели только те, кто находился за ее пределами. Увиденные сны пролили свет на сложившееся положение. Теперь я знала, как мне поступить. Шел июнь 2000 года, когда на одном собрании в нашей общине в Линдахе вдруг объявили с кафедры, что Лидия Дюбе, та самая, которая, по словам Эрла Штегена, пережила смерть и чудесное воскресение, совершила большой грех и больше не является сотрудницей квази-забанту в Южной Африке. К этому известию было добавлено, что Барни Мабазо, чернокожий пастор самой большой общины христиан племени Зулу в Тугела-Фэри, расстался с квази-забанту и вышел из состава этой миссии вместе со всеми своими членами, число которых достигало 600 или 800 человек. Это сообщение прозвучало для собравшихся, как гром среди ясного неба. Я сидела потрясенная. Барни Мабазо, которого называли огненным проповедником, и которого сам Эрла Штеген характеризовал как мужа истины, порвал с движением квази-забанту? Как это совместить? Если там истина, то почему тогда муж истины порывает с этим пробуждением? Почему он, обратившийся к Господу через проповедь Эрла Штегена еще до начала пробуждения, теперь оставляет своего духовного наставника, окончательно порывая с ним и со всем, что было ему так ценно и дорого? О, сколько таких кричащих к небу «почему?» звучало, наверное, в сердцах и умах сидевших в зале. Но люди, приученные не задавать лишних вопросов, только молчали. Услышанное окончательно утвердило меня в правильности сделанного решения. Я больше не думала о последствиях, ожидая только подходящий момент для своего выхода. В июле я впервые за все эти годы не поехала на очередную европейскую конференцию, проводимую миссией квази-забанту в Швейцарии, и после ее окончания 5 августа 2000 года послала руководителям всех европейских филиалов миссии 8 копий письма о своем выходе с просьбой зачитать его перед членами общин. Я не могла уйти молча и незаметно, потому что в течение 10 лет была душепопечителем и сотрудницей, ответственной за всех русскоговорящих, принявших к сердцу это учение. Вот содержимое этого письма.